на экономическом и гуманитарном форуме «Россия-Африка-2023». Работает выездная студия «Радио Спутник». В студии Олег Обухов и моя коллега Алиса Романова.
Здравствуйте.
И у нас в гостях Ирина Абрамова, директор Института Африки Российской Академии Наук, модератор пленарного заседания. Ирина Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нам так повезло сегодня, что в завершении форума вы пришли в нашу студию, и мы уже можем говорить о каких-то предварительных итогах. Что бы вы отметили, вот самое главное, что произошло за эти 2 дня, и какие перспективы?
Достаточно насыщенных 2 дня.
Ну, мне очень повезло, потому что я принимала участие в подготовке и также модерировала пленарное заседание первого саммита «Россия-Африка», который произошел в 2019 году и состоялся в городе Сочи.
То есть, в принципе, есть с чем сравнивать.
Есть с чем сравнивать. Конечно, по количеству делегаций в 2019 году, не по количеству делегаций, а по количеству первых лиц, тот форум был более представительным. Приехали лидеры, первые лица 44 государств. Сюда приехали 17. 5 премьер-министров, 5 вице-президентов и глава парламента африканской страны. Но, на мой взгляд, абсолютно неправильно сравнивать по количеству первых лиц, потому что приехали представители 49 стран Африки, то есть 49 официальных делегаций. Это говорит о том, что, несмотря на колоссальное давление, оно было действительно колоссальным, наверное, вы об этом тоже прекрасно знаете.
Мы говорили об этом в эфире.
В эфире Африка показала, что она чувствует себя независимой, суверенной, и чувствует себя субъектом международных отношений. А в чем отличие? Главное, на мой взгляд, что в 2019 году мы показали, что мы хотим возвратиться в Африку, но это было на уровне декларации. Сейчас, хотя мы реально еще не вернулись так, как бы хотелось, понятно уже, как это делать. То есть абсолютно понятно, как выстраивать механизм нашего взаимодействия с Африкой. И вот те сессии, в которых я принимала участие, это очень большое количество сессий, которые проводили и наши крупные компании, такие, например, как Уралхим, и наши государственные структуры, такие как Академия наук, различные министерства и ведомства прекрасно понимают, что в Африку нужно идти надолго, нужно выделять те сегменты взаимодействия, где у России очень большой опыт и который по своим интересам совпадает с африканским. Мы определили четко сферы, которые мы, по крайней мере, в ближайшее время можем заполнить, то есть те ниши, которые для нас еще открыты. Это энергетика, это сельское хозяйство, это развитие транспортной инфраструктуры, логистики и портов. Это сфера образования, сфера научного сотрудничества, сотрудничество в сфере космоса, в сфере строительства, в сфере IT. Мы поняли, что нужно выстраивать систему государственно-частного партнерства, когда государство должно помогать не только тем 30 крупным нашим компаниям и игрокам, которые находятся на африканском рынке, но и нашим регионам, нашему малому и среднему бизнесу. Понятно, как выстраивать систему расчетов в краткосрочном, среднесрочном и таком стратегическом ключе. И, наконец, третий путь, о котором говорил Никита Гусаков, глава ЭКСАРа, который наиболее привлекателен для африканских стран, но он долгосрочный. То есть это не завтра и даже не послезавтра. Это инвестирование прибыли, которые мы получаем в Африку, например, продавая туда те же наши удобрения или зерно, или на продукцию машиностроения, не вывозить это назад, а вкладывать в развитие африканской экономики, строить там предприятия, инфраструктурные объекты, создавать университеты, культурные центры, и потом уже вот этот наш капитал, на него получать прибыль. То есть это активизация инвестиций. И это, в принципе, понимают уже все наши компании. Произошло понимание, что Африка нам нужна на всех уровнях, и на государственном, и на частном. К сожалению, иногда вопреки, потому что для нас западные рынки захлопнулись. Конечно, на них было более удобно работать. Мы все это с вами понимаем. Особенно для компаний, элита которых была встроена в глобальную экономику, глобальные отношения, сейчас деваться некуда. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это хорошо. И для нас открываются новые возможности. А Африка – это континент, потребительский рынок которого увеличивается, удваивается каждые 5 лет. То есть для России, для несырьевого, неэнергетического экспорта, для развития нашей собственной промышленности стратегия выхода в Африку абсолютно встраивается в стратегию развития нашей собственной страны.
Ирина Олеговна, а можно ли говорить о том, что сейчас представители правительств разных стран Африки все-таки вернулись к тому, что стали вновь доверять России? Не получится ли так, что сейчас Россия возвращается на континент, они сейчас поверят, а потом потом опять какой-то фердимонокль произойдет, и опять все будет рушиться.
Стратегия изменится.
Стратегия изменится.
Вы знаете, да, ну, конечно, Борис, это вопрос очень правильный, потому что африканцы задают его сами, а второй раз вы нас не бросите, и не только вы мне задавали. Но проблема в том, что мир изменился. Понимаете, вот сейчас резко, после 22-го года, мир изменился. Он начал меняться гораздо раньше, потому что последние 20 лет темпы прироста экономики на Востоке были по меньшей мере в два раза выше, чем на Западе. И центр производства реальных благ, реальных, без которых мы жить не можем, переместился уже давно с Запада на Восток. Запад в основном сегодня производит, ну что там греха таить, виртуальный продукт. В значительной степени вот это господство доллара в мировой торговле, знаете, на чем базируется? На вере. За этой верой ничего не стоит. Но веру эту разрушить крайне сложно. И так как процессы после начала специальной военной операции очень ускорились в мире, трансформация мирового порядка ускорилась, Россия продемонстрировала, что под колоссальным гнетом и диктатом она все-таки не отступает от своего пути, она дала надежду очень многим государствам. У нас нет другого выхода. Поэтому я очень надеюсь, что этого не произойдет. И это не... Но это не произойдет не только потому, что нас Запад не принимает, а потому что для нас вот это сотрудничество с новыми странами, с быстро развивающимися рынками, в том числе с африканским, очень интересно и важно. Сегодня один африканец сказал: хватит нам копировать Запад. Даже вот в технологии. Почему мы должны делать все так, как у них? Мир очень многолик и очень разнообразен. И если мы привыкли к одним схемам, которые нам навязывает Запад, то почему бы нам не вернуться к своим истокам, к какому-то другому опыту, который, может быть, сегодня нам кажется странным, а потом окажется вполне нормальным. И в этом плане, я думаю, что мы с Африкой в одной лодке.
Вот во времена Советского Союза говорили и были лозунги такие о дружбе там Африки и советского народа. Сейчас больше говорят об экономическом сотрудничестве. Возможно ли здесь дружба или это чисто экономика? Можем ли мы вот как-то... Мы же культурно достаточно далеки друг от друга.
Нет, это абсолютно неверно. Вы знаете, очень многие африканцы мне говорили, что мы гораздо более похожи друг на друга, чем, например, африканцы и китайцы, африканцы и европейцы. У нас менталитет очень похож. Знаете почему? Потому что наша экономика... Российская экономика в значительной степени была основана на общинном сознании. У нас была община в свое время, очень долго она существовала, вот эта взаимовыручка. И у Африки было то же самое, у них общинное сознание. Для них коллектив гораздо важнее, чем своя личность. Запад – это чистый индивидуализм. Китай – совершенно своя культура. Мы всегда найдем с ним много общего. Посмотрите на африканских женщин и на русских женщин. И русские африканские женщины очень любят красиво одеваться. Европейки нет, они этому не уделяют внимания. Если мы общаемся, нам нужно... гулять на широкую ногу. То же самое африканцы. Если они соберутся, они будут все плясать, танцевать. Они не будут стоять по углам с бокальчиком шампанского и говорить на неинтересные темы. И мы с ними культурно на самом деле очень близки. И второе, у нас в России разнообразие культур. И мы нормально воспринимаем какие-то другие культурные идентичности. И то же самое африканцы, потому что у них более 10 тысяч наций и народностей.
Это же все разные культуры, возможно, и разные языки.
Разные языки, разные обычаи, культуры, да. Разные типы, но тем не менее вот эта общность, то есть, понимаете, потом они действительно вот очень общественные, они радуются, они готовы помочь, как и русский человек. А Запад – это разделение. Африка и Россия – это объединение, и в этом мы очень похожи.
Если вернуться к политической составляющей, вот это давление, которое организовали страны Запада во главе с США на африканские правительства, как вы считаете, удалось, не удалось, может быть, наоборот, это в нашу сторону кого-то склонило?
Нет, ну, конечно, нельзя не говорит, что совсем не удалось. Есть примеры стран, которые действительно испугались и на которых было оказано колоссальное давление. Что говорить? Страны зависят от Запада, и главное, что зависят элиты, которые принимают решения. Народы воспринимают нашу страну совсем иначе. Элиты очень тесно переплетены с Западом. Капиталы там, дети там учатся. Соответственно, ничего вам это не напоминает?
Напоминает.
Мне лично напоминает, не будем говорить, что. Поэтому, конечно, когда у тебя есть свой собственный корыстный интерес, это совсем другое. Но вот такие прозападные элиты там целенаправленно воспитывались. И, конечно, они поддаются этому давлению. Чего греха таить? Конечно, мы в Африке не дорабатываем, но даже с учетом этого, с учетом того, что у нас товарооборот с Африкой 18 миллиардов, у Запада там в разы больше, там около 300 миллиардов Европейский Союз, Соединенные Штаты 54, ну, конечно, Китай вне конкуренции, 254, это понятно. Тем не менее, вот такое представительство на саммите говорит о том, что попытки Запада запугать Африку провалились. Ведущие крупные страны, которые осознают себя субъектами, приехали все. Те, кто приехал не на высшем уровне, приехал все равно в составе очень представительных делегаций. Поэтому я считаю, что саммит удался.
Ирина Олеговна, скажите, пожалуйста, чего сейчас, может быть, не хватает, если можно так выразиться, в стратегии развития взаимоотношений с Африкой? Именно России не хватает.
Не хватает нормальных реальных знаний этого континента. Потому что очень многие компании хотели бы туда пойти, да не знают как. У нас долгое время не готовили африканистов. Их раз-два и обчелся. Ну что там готовят полтора, извините, коллеги в течение там в двух-трех вузах России по 5 человек? Ну, это ничего. Вот есть наш институт, Институт Африки. Вот действительно, это такой крупный мозговой центр. Мы стараемся изо всех сил. И очень многие компании с нами взаимодействуют, те, кто хотят выходить на африканские рынки. Но мы не справимся сами. Поэтому нам нужно менять, в том числе, подготовку специалистов по Африке. Чтобы там работать, нужно этот континент знать. И нужно знать его не снаружи, а изнутри.
Не
то есть работать
теории,
там, осуществлять экспедиции так, как, опять же, надо учиться и на Западе, и у китайцев. И если мы будем взаимодействовать с африканцами, если мы будем знать их особенности, их чаяния, потому что, наверное, не все наши бизнесмены знают, что стратегические документы Африканского Союза – это повестка 2063. Я не знаю, упоминал кто-нибудь ее сегодня в этой студии?
Нет, не было.
Может быть, один раз, но ведь это их ключевой документ. И чтобы с ними сотрудничать, нужно знать его содержание. Нужны знания, а не придумка. Вот все вдруг кинулись Африкой заниматься. Понимаете, это неправильно.
Да, так и есть.
Вот, но нужны квалифицированные знания. То есть квалификации нам немножко не хватает. Но это дело наживное. Я думаю, мы всему научимся. Русский народ учится быстро.
Ирина Олеговна, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам в студию. Я напомню, у нас в гостях была директор Института Африки Российской Академии Наук, модератор пленарного заседания Ирина Абрамова. Спасибо вам еще раз. Удачи вам и всего самого-самого наилучшего.
Спасибо.